go inside.
Сергей Владимирович, здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашем эфире.
Здравствуйте. Ну и давайте начнем с актуального. Как обвал рубля скажется на обычных людях? Ну вот уже некоторые пишут, что стоимость смартфонов, ноутбуков вырастет на 10-15%. Новые ценники уже, мол, на следующей неделе. Бытовая техника. Чуть позже. Что еще?
Добрый день. Спасибо, что пригласили. Давайте поговорим на важные темы. Что еще? Ну, на российском непродовольственном рынке, там, где продаются непродовольственные товары, доля импортных товаров в денежном выражении составляет 50%, то есть половина. Поэтому, когда вы задаете вопрос «что?», ну, ответ – все. Просто в каждой категории есть что-то импортное, а что-то отечественное. Соответственно, на продовольственном рынке есть доля импорта 25%. Ну, соответственно, то же самое. Очень многое что подорожает. К сожалению, для россиян подорожают не только импортные товары, подорожают и отечественные товары. Возьмем, не знаю, что там, сыр. Импортный сыр, естественно, подорожает. Там 1 декабря доллар стоил 60 рублей. Сегодня он стоит 92 рубля. 50%. Ну, хорошо, у вас есть какие-то контракты, вы их заключили давно, купили сыр, когда доллар стоил не 60, а там 75 рублей. Это 20% удорожание. Вы, естественно, цену импортного сыра перекладываете в рубли, считаете, выставляете на прилавок. Тут же отечественные производители сыра видят, ага, импортный сыр подорожал, население продолжает его покупать, ну, значит, можно наш сыр тоже сделать подороже. Ну, хорошо, не на 20%, но на 10%. И вот так вот одно за другим все цены будут двигаться. Другое дело, что достаточно скептически отношусь вот к этим фразам, что сейчас все подорожает на 10% мгновенно, потому что за две недели доллар подорожал на 10%. Вот такие резкие скачки, единомоментные скачки цен на 10-15%, они отталкивают потребителя. Умные ритейлеры, они все время повышают цены по чуть-чуть. Сегодня на 0,5%, завтра на 0,5%. И глядишь, через месяц у вас же цены выросли на 15%, а вроде бы каждый день по чуть-чуть и незаметно. К сожалению, подорожает все.
А насколько вообще вероятен откат назад, я имею в виду, с курсом доллара и евро?
Да укрепиться до какого уровня? До 60 копеек, как было в Советском Союзе? Нет, таких вариантов нету. То, что он на какое-то время может стоить 87 рублей, ну, наверное, да, может. Если война будет продолжаться, то я думаю, что движение рубля будет в одну сторону, в сторону ослабления, потому что главным фактором на сегодня является не внешняя торговля, о чем говорит Эльвира Набиуллина и другие сотрудники Центрального банка, и не спекуляция, о чем говорят представители Кремля. Главным фактором ослабления рубля является бегство капитала из России. Капитал – это сбережения россиян. В разных – это и олигархи, это и миллиардеры, это и бизнесмены, это просто люди, у кого есть сбережения. Соответственно, вот этот вот отток денег из страны, он и создает давление на курс рубля. Пока война продолжается, я не вижу, почему вот этот процесс должен остановиться. Если мы с вами предположим, что завтра война закончится, что Путина в Кремле нет, Россия подписывает соглашение с Украиной о компенсации ущерба, проходит еще там 3-5-6 месяцев санкции с Россией, ну, по крайней мере, потолок нефтяных цен отменяется, то да, конечно, доллар может откатиться, не знаю, там, на 70 рублей, например. Но то, что он будет стоить 30 рублей, ну, вряд ли, конечно, такое случится. Можно посмотреть на историю 2008 года, когда перед кризисом 2008 года, если я помню, доллар стоил где-то там 23-24 рубля. И вот с тех пор он уже почти в 4 раза подорожал. Как-то вот, да, бывают периоды ослабления доллара. В принципе, движение в одну сторону, поэтому такого совсем возврата назад, ну, точно не будет.
Для меня было удивительным, что некоторые эксперты и аналитики связывают падение рубля с мятежом Пригожина. Мол, вот эти действия бывшего теперь уже повара Путина – они как раз-таки усилили бегство капитала из России.
Ну, мы не знаем, что усилило бегство капитала из России. То есть, если рассуждать, ну, рационально, то да, наверное, пригожинский путч, он, естественно, не укрепил доверие к политической системе, он не укрепил доверие к будущему России, даже при Путине, даже если вы являетесь его сторонником и поддерживаете то, что он делает, вы понимаете, что неладно что-то в датском королевстве, и в этой ситуации лучше, если ваши деньги будут сохраняться где-то в другом месте. Но, с другой стороны, сейчас, например, российская компания «Магнит» выкупает акцию или собирается выкупать акцию у иностранных акционеров, для чего и нужно большое количество валюты. Какой фактор перевешивает, мы с вами не знаем. У нас же ослабление рубля идет не последние там, 10 дней после мятежа Пригожина, не последние 2 недели, оно идет с 1 декабря. И, соответственно, вот здесь нужно смотреть на более долгосрочные факторы. И мне кажется, что это, в первую очередь, вот то, что я сказал, это стремление увести капитал, увести сбережения из России. А второе – это целенаправленное решение Минфина и Центрального банка разрешать разного рода покупателям, вот, или Магниту, или иностранным компаниям, которые продали свой бизнес России, скупить доллары и вывести их за границу. Таким образом, вот власти, правительство, или там правительственная комиссия, они увеличивают или уменьшают спрос на иностранную валюту и, соответственно, могут влиять на курс доллара. Вот мне кажется, что эти два фактора, если мы рассматриваем хотя бы такую среднесрочную перспективу последних 7 месяцев, они являются гораздо более важными, чем мятеж Пригожин. Сыграл мятеж Пригожина роль или не сыграл, я думаю, что это мы увидим, ну, как бы статистически оценить, ну, не знаю, еще там месяца через 3-4, когда у нас будет вот статистика за, условно говоря, с апреля и по октябрь, и мы увидим, был ли всплеск там в конце июня, в начале июля. Гипотетически это могло сыграть свою роль, насколько важную, мы пока не знаем.
Коррупция может ли породить войну, так это или нет?
Вы знаете, все в мире взаимосвязано, и, конечно, можно построить любые логические цепочки. На мой взгляд, все-таки это слишком надуманное. Да? Все-таки коррупция – это внутреннее явление российской политической жизни, санкционировано Путиным и вот тем режимом, который существует. Лозунг «обогащайтесь», всем можно и брать взятки, всем можно в разной степени, да, кому-то 2%, а кому-то 22%, от государственных заказов себе положить в карман, чиновникам можно участвовать в бизнесах, чиновникам можно тратить деньги в интересах своих родственников и так далее. Вот все эти элементы коррупции, они являются основополагающими в российской политической и экономической системе. И, соответственно, приводят ли они к войне? Ну, послушайте, если, условно говоря, министр финансов каким-то образом завязан в строительстве платных автодорог, то он понимает, что если начинается война, то денег на платные автодороги будет меньше, и его вот коррупционные аппетиты или коррупционные вознаграждения, оно уменьшится. Он заинтересован в войне? Но скорее нет. Поэтому мне кажется, что вот это вещи из разных плоскостей. Все-таки война, особенно та война, которую мы видим сегодня, она логически противоречит интересам путинской элиты, которая, в принципе, хотела жить богато, которая, в принципе, имела все возможности обогащаться незаконным образом, которая имела все возможности для того, чтобы хранить свои деньги не только в России, но и за границей, оплачивать обучение своих детей, оплачивать их жизнь за границей, родственников и так далее. Поэтому мне кажется, что все-таки вот этот вот тезис о том, что коррупция привела к войне. Коррупция разъедает сознание, коррупция разъедает политическую конкуренцию. Да, то есть вот можно выстроить такую цепочку, но все-таки мне кажется, что причины войны, они явно лежат в другой плоскости, они лежат в голове Владимира Путина.
Коррумпированное государство очень плохо управляется на самом-то деле, и для того, чтобы отвлечь внимание народа, избирателей от каких-то проблем внутри, надо искать внешнего врага. Ну и вот в этих поисках можно зайти так далеко, для того, чтобы никто не видел, что происходит внутри страны, и на это не обращал внимания, что в какой-то момент конечной точкой становится именно вот такая война.
Вы знаете, здесь как бы два сюжета. Первое – это то, что поиск внутреннего и внешнего врага – это свойство любого диктаторского или там авторитарного режима. Какой режим вы не возьмите, в какой бы стране, в какую бы эпоху этого не случалось, вот главная линия любого диктатора, она сводится к тому, что для укрепления личной власти нужно искать врагов внутри и врагов вне. И, соответственно, враги внутри – это репрессии, враги извне – это война. Диктаторские режимы в этом отношении не отличаются один от другого. Я не отношусь к числу тех экспертов, и я скептически смотрю на концепцию того, что Путин ведет агрессивную политику из-за того, что у него возникают внутренние проблемы. Мне кажется, этот тезис, он красивый, но одновременно не значит «потому что». Так, на мой взгляд, в конце 2013-го, начале 2014 года, перед аннексией Крыма, у Путина не было никаких внутренних проблем. Потому что оппозицию, которая вышла на поверхность в 2011-2012 году, он задавил. Экономика была в хорошем состоянии, она вышла из кризиса 2008 года, цены на нефть были там, $110 за баррель. И никаких проблем внутри страны у Путина не было. Просто подвернулась возможность захватить Крым, и он, как вот такой политик-оппортунист, у которого есть opportunity, да, вот не противоречит, а использует возможности, он вот решил осуществить эту операцию. Я не вижу для Путина особых проблем на рубеже 2021-2022 годов. То же самое. Политическая оппозиция задавлена, если не сказать разгромлена, закатана в асфальт, посажена в тюрьму, отравлена, убита. Экономика в 2021 году вышла из ковидного кризиса и показывала заветные 5,5% роста. Вот какие такие внутренние проблемы были у Путина для того, чтобы начинать войну, я, честно говоря, вот в голове никак не, тем не формулируется. Но я понимаю, что есть там люди, которые готовы защищать эту теорию и считать, что все в мире взаимосвязано, но безусловно. Мне кажется, всегда, вот если смотреть на многие решения Путина, который там почти 24 года сидит у власти, то мы очень хорошо видим, что его решения по одной теме могут противоречить его логике по другой теме, потому что у него это не взаимоувязанные вещи. Да? Он вот тактический политик или тактический, умеет решать тактические схемы, но абсолютно у него отсутствует стратегическое видение. Я эту позицию не разделяю, но с уважением отношусь к людям, которые пытаются ее доказать.
Вот вы уже приводили пример министра транспорта, который в войне, вашим словам, не заинтересован, но сейчас-то правит партия войны, и получается, что основные средства получает она, и здесь тоже может хорошо заработать, в том числе и на каких-то коррупционных схемах. Получается, военному коррупционному режиму Путина просто сейчас выгодно затягивание войны, и чтобы она продолжалась как можно дольше.
Смотрите, если мы договорились о том, что коррупция является основой путинского режима или является вот тем клеем, не знаю, цементом, несущей конструкцией, то, естественно, сохранение путинского режима в любой форме оставляет пространство для коррупции. Российскую экономику сегодня можно поделить на три части. Военное производство, военно-промышленный комплекс, который получает огромные государственные заказы, и даже если у него норма отката, норма распила снизилась в два раза, но объем заказов вырос в четыре раза, да, то вы понимаете, что в денежном выражении денег там больше. И, соответственно, они могут на этом зарабатывать. Но есть другой сектор, который под ударом санкций, под действием войны из-за ухода западных компаний много проиграл. И есть, не знаю, промежуточный сектор, который пытается барахтаться. Вот в моем понимании, если посмотреть на путинское окружение, скажем, не государственное, а из тех его друзей, дзюдоистов и прочих из Санкт-Петербурга, тех бизнесменов, которые обогатились за время Путина, их богатство, их активы, их денежные потоки, они, в общем, как-то не связаны с военно-промышленным комплексом. Потому что военно-промышленный комплекс, он весь государственный, он весь национализирован уже давно. Те деньги, которые бюджет тратит на закупку вооружений и снаряжения, да, они достаются очень ограниченному количеству людей. Вот если взять там путинскую элиту, путинское окружение, которая получает деньги от вообще всевозможных бюджетных расходов и разных схем, то доля тех, кто зарабатывает на военных заказах, ну, она явно меньше 20%. Поэтому если взвешивать удельное влияние той или иной другой группировки, там группировка условная мирная, да, она гораздо сильнее. Но другое дело, что никто из нас не может доказать, что Путин лично зарабатывает на каких-то коррупционных схемах, да, он пользуется всеми благами в виде дворцов, яхт, самолетов, оформленных на друзей, на подручных. Из-за того, что он лично говорит, что я хочу продолжать войну, поэтому деньги идут в военно-промышленный комплекс, а не потому, что там внутри партия войны, она каким-то образом убедила Путина, что здесь распилов больше, на этом можно больше заработать, и мы построим тебе еще пару лишних дворцов. Война – это личная инициатива и личная идея, маниакальная идея Путина. Из-за этого Россия воюет, и из-за этого деньги идут в военно-промышленный комплекс, а не потому, что лобби военно-промышленного комплекса сильнее, чем гражданское. Ведь, в принципе, начиная с 2010 года военно-промышленное лобби получило свой кусок пирога, вот эти растущий гособоронзаказ, постоянное обновление вооружений, его это устраивало. Да, денежный поток туда шел, и там все было хорошо, там не было особых проблем. Это статус-кво, когда есть те, кто зарабатывает на экспорте сырья, есть те, кто зарабатывает на населении, а есть те, кто зарабатывает на оружие. Там последние 12 лет он существовал достаточно устойчиво, никаких особых конфликтов там не возникало.
Вы сейчас несколько раз сказали про распилы, откаты, дворцы. Я вспомнила еще один тезис из этого текста «Инсайдера» о том, что у людей в целом снизился интерес к антикоррупционным расследованиям. Я сегодня даже зашла на YouTube ФБК, все-таки они, наверное, в авангарде этого жанра. И правда, там, не знаю, интерес к дворцам Голикова или что там было, был еще больше, не знаю, когда это было, год назад, чем сейчас, тому, как живет зять, сват, Шойгу и тому подобное.
Тема, мне кажется, уже стала настолько повседневной, что российское население очень трудно чем-то удивить. Вот либо супер яркое, талантливое расследование, они все талантливые, они все хорошие, ну, вот знаете, как-то что-то заходит, что-то не заходит населению. А с другой стороны, мне кажется, что у россиян уже четко совершенно в голове есть концепция, что да все они одинаковые, да все они воруют, да все они берут взятки, да все они строят себе дворцы. Ну, на то они и власть, что им это можно. Кроме того, конечно, для большой части населения война и все, что с ней связано, резко сужает информационный интерес. То есть вот опросы общественного мнения показывают, что большое количество россиян, опять нельзя говорить обо всех, они как-то вот сжимают свое информационное пространство, стараясь как можно меньше получать информации обо всех сторонах общественной жизни, замыкаясь в себе, замыкаясь в семье, в своих личных проблемах. То есть снижение интереса к коррупции, ну, она связана с этим. А главное, что, мне кажется, такой политический интерес к коррупционным расследованиям, он усиливается в те моменты, когда у вас в голове складывается цепочка. Коррупционное расследование, политический скандал, смена политического курса, если не говорить там смена политической структуры общества, власти, смена парламента. Когда вы понимаете, что сколько ни говори, халва во рту слаще не станет, сколько ни говори, везде сидят воры, везде сидят коррупционеры, но это ничего не меняет, и с каждым годом эта ситуация только ухудшается. Ну, в общем, в какой-то момент глаз, что называется, замыливается, да, и вы опять на что-то очень яркое вы реагируете, а на общий средний фон коррупционный, ну да, ну, воруют, ну да, распиливают. Ну, а что мы можем сделать?
Путина с Кабаевой только до сих пор как-то вызывают живой интерес у публики.
Я же говорю, всегда есть что-то такое, да, вот что достает. Желтая пресса, она во всем мире желтая пресса. И степень желтизны, что называется, становится очевидной для всех, то тогда, конечно, там десятки и сотни миллионов просмотров вам обеспечены.
Вы сами задавались вопросом, что делать. А вот как, по вашему мнению, в послепутинской России должна вестись работа по борьбе с коррупцией? Это посадки, люстрации, запрет на определенную деятельность для самих взяточников, изъятие в казну или для компенсации Украине вот этих дворцов, яхт? Как?
Ну, послушайте, если вы возьмете дворец Путина в Геленджике, вы никак не сможете его передать Украине для компенсации ущерба. Ну, можно, конечно, там разместить, не знаю, там, украинский детский дом. Вряд ли, там, если на строительство этого дворца потрачено условно $1 миллиард или $2 миллиарда, да, это не означает, что вот у вас откуда-то возьмутся. И его же никто не купит за $2 миллиарда, правда? И эти деньги вы Украине не сможете отдать. В российском существующем законодательстве, в уголовном законодательстве есть достаточное основание для того, чтобы наказывать коррупционеров, взяточников. Да, если вы почитаете, то там есть и штрафы, и уголовное наказание, и конфискация. Да, и дальше уже это вопрос бюджета, вопрос государства, куда тратить эти деньги. Вопрос, что нужно сделать для того, чтобы начиналась борьба с коррупцией. Ответ очень простой. Борьба с коррупцией начинается с политической конкуренции. Да, борьба с коррупцией возможна ровно в тот момент, когда есть свободные средства массовой информации, которые могут проводить расследования, могут вытаскивать факты на поверхность, потому что любая бюрократия, любая власть заинтересована в том, чтобы все эти факты, нарушения закона чиновниками, спрятать под ковер. Соответственно, средства массовой информации, их задача состоит в том, чтобы вытащить все это на поверхность. Задача политической оппозиции состоит в том, чтобы раскрутить эти темы и показать, что нужны серьезные решения. Независимая судебная власть должна понимать, что она независимая, и что она должна наказывать тех, кто нарушает закон, да, а в результате выборов там, оппозиция приходит к власти, потому что она показывает, что те, кто сидят у власти, воры. Это не означает, что новая власть будет лучше, да, но ее, соответственно, та партия власти, которая проиграла, будет вставать на место оппозиции и опять, что называется, преследовать за коррупцию, за нарушение законов. Вот так это работает. А с точки зрения формальной, как наказывать, сколько давать, что конфисковывать. Более того, с точки зрения формальной, контроль за коррупционными доходами российских чиновников, там все прописано. Да, там есть контроль доходов, есть контроль расходов, несоответствия. То есть это просто система, как сказать, она существует, но она не работает. Мне кажется, что вот с точки зрения конструкции, какими инструментами наказывать, там, в российском законодательстве все есть. Другое дело, что вот механизмы, которые все это дело запускает, политической конкуренции, ее нету. И поэтому этот механизм не работает. Знаете, это может стоять самая прекрасная машина, но если вы в нее не залили бензин, то она никуда не поедет. Так вот, политическая конкуренция – это и есть бензин для антикоррупционной борьбы.
А деньги, спрятанные российскими чиновниками, о чем мы тоже много слышали, из тех же самых антикоррупционных расследований в офшорах, их каким-то образом можно будет вернуть?
Можно я добавлю? Но Forbes же сегодня написал о том, что владельцам офшоров продлят право перевести активы в личную собственность без налога. Наверное, это вот все связанная тема.
В принципе, в мире, да, если мы смотрим, то практика изъятия, то есть незаконно полученных доходов, в том числе и чиновниками, которые прячутся за границей, в офшорах, она существует. Сказать, что это невозможно, да нет, конечно, возможно, было политическое желание, была политическая воля. Другое дело, что найти деньги, спрятанные в офшорах, иногда или зачастую не так просто, это стоит каких-то расходов. Но практика частных расследований, практика журналистских расследований показывает, что если у вас есть политическая воля, то всегда найдутся западные компании, расследовательские компании, которые покажут вам, где и какие деньги спрятаны. Если вы в состоянии доказать, что условный Сечин, условный Костин, условный Мишустин заработали свои деньги на взятках, да, что это не их законный доход, если вот у них появились деньги, которые никак не соответствуют тем официальным доходам, которые они декларируют, то это и есть основание для возбуждения уголовного дела в России, принятия судебного решения. На основании этого судебного решения можно арестовывать их активы и конфисковывать активы, находящиеся за границей. То есть вот эта цепочка, в принципе, она работает. Я бы сказал так, что мировая практика последних там, 40-50 лет, она как раз благоприятствует вот всему изъятию денег, скажем так, коррупционных диктаторских режимов. Да, поэтому это тяжелая работа, это кропотливая работа, но она приводит к своим результатам. Да. Деньги находятся, деньги изымаются, деньги передаются в бюджет, и, собственно говоря, страна этим поддерживается. То есть этим нужно заниматься. Если этим не заниматься, ну, знаете, как под лежачий камень вода не течет.
Мы видели мятеж Пригожина, и как внутри страны система забуксовала. А возможно ли, по вашему мнению, такой же мятеж, бунт, демарш, но со стороны экономического блока, к чему он может привести, ну, например, если Греф возьмет и парализует работу Сбера?
Мне кажется, что демарш со стороны экономического блока невозможен, потому что у них нет танков, у них нет оружия, максимум, что они могут сделать. Ну, что значит, Греф парализует работу Сбера? Ну, он найдет рубильник и выключит компьютерную систему, обесточит ее. На какое-то время расчетная система Сбера повиснет. После чего эту причину очень быстро найдут и, соответственно, сначала включат рубильник, а потом найдут, кто это сделал. Можно ли уничтожить вычислительный центр Сбербанка? Ну, да, наверное, можно, но он задублирован. Соответственно, вы должны найти еще и второй и его уничтожить. Мне кажется, что это иллюзия. Практика показывает, что крайне редко люди, которые занимаются экономикой у диктаторов, которые поддерживают экономическую систему, неважно, она там стабильная, нестабильная, там сбалансированная, несбалансированная макроэкономика, быстро растет или медленно растет экономика. Эти люди очень редко отказываются от своих позиций, и они считают, что они делают хорошее, правильное дело, они поддерживают экономическую жизнь в стране и ставят себе это в заслугу. Ну, для Пригожина там мы можем строить разные гипотезы, что для него послужило триггером, мотивом для его выступления. А что может послужить триггером, условно, для той же самой Набиуллина или Силуанова, я плохо понимаю. По большому счету, опять, если абстрагироваться от сущности путинского политического режима, что это убийцы, что это люди, которые там травят своих политических оппонентов, что уничтожают соседнюю страну, уничтожают мирных людей. Знаете, как у Райкина, к пуговицам претензии есть? А кто сшил костюм? К пуговицам претензии есть? Нет. Вот и Силуанов, и Набиуллина с точки зрения технократической, ну, они достаточно хорошо работают. Вот претензии к министру финансов, который, смотрите, уже там, сколько уже, лет 12, да, у нас министр, если не 13, удерживает бюджетную конструкцию, Путин его поддерживает. Как только Силуанов говорит, Владимир Владимирович, там надо расходы немножечко поджать, а то у нас есть угроза возвращения к кризису 98 года, Путин как зайчик подпрыгивает и всем дает щелчка и говорит, быстро, ну-ка, Силуанов, расскажи всем, что надо сделать. Почему Силуанов, вот как прагматичный, технократичный министр финансов, он должен восставать против Путина? Путин поддерживает его политику. Набиуллина то же самое. Ведь надо сказать, что ее позиции и позиции Центрального банка при Набиуллине очень резко усилились по сравнению с тем, что было при Геращенко или при Игнатьеве, когда Центральный банк могли вытирать ноги, особенно при Игнатьеве. Да, при Набиуллине этого не происходит. Собственно говоря, она получает полную поддержку, и неважно, что она делает. То ли она тратит триллионы денег на выкуп частных банков, да, то ли она возбуждает уголовные дела против банкиров, то ли она продает валюту и поддерживает курс рубля, то ли она объявляет курс рубля плавающим, кредитует она Сечина там, в кризис 2015 года или кредитует она Костина. Неважно, что она делает. Что бы она ни делала, Путин ее поддерживает. Почему Набиуллина должна восставать? Что ее не устраивает в нынешней конструкции. Поэтому я считаю, что вот этот такой мятеж экономического блока, ну, если он и мог состояться, то он мог состояться 24 февраля 2022 года, а сейчас уже поздновато.
Тем более складывается ощущение, что у них все прекрасно. Я тут видела отрывок из финансового конгресса. Ощущение, что и Греф, и Костин, и другие члены этого конгресса абсолютно оторвались от реальности и сидят и просто рассуждают о том, как жизнь, я не знаю, в банковской сфере до сих пор прекрасна.
Ну, послушайте, мы же с вами там несколько минут назад говорили о том, что все российское население живет в такой парадигме. Вот есть шоры, в которые мы себя поставили, и мы об этом не говорим. Ведь те же самые, там, Греф, Набиуллина, Костин, они ровно в такой же ситуации сидят с 2014 года после аннексии Крыма. Когда про Крым говорить нельзя, про западные санкции говорить нельзя, а все остальное хорошо, действительно. Почему? Ну, в банковской системе все прекрасно. Если центральный банк разрешает отчитываться не по нормативам, по каким-то искаженным показателям, если центральный банк, в общем, не обращает внимания на ваши шалости, если правительство готово вкладывать деньги в капитал государственных банков, ну, слушайте, а почему банкам должно быть плохо? Там, в России 80% банковской системы принадлежит государству. Костин, как представитель ВТБ, один из главных бенефициаров, потому что ВТБ активно скупает вот частные банки, которые рухнули, да, и только наращивает свои размеры. У них все прекрасно. Они научились не обращать внимания на окружающую действительность. Направо-налево я не смотрю. В моей золотой клетке все прекрасно. Ну, они же действительно все прекрасно. Если вы посмотрите на их там, внешний вид, то, в общем, наверное, действительно у людей все хорошо.
Не, но то, что они покупают дорогие костюмы, это я в них не сомневалась.
Там не только костюмы, да, там и дворцы, и яхты, и самолеты. То, что арестовано, ну, новые купим. Правда?
Спасибо большое. Это был Сергей Алексашенко, экономист.
Спасибо большое. До свидания.